Следуя дорожным указаниям Гуннара Бьорка, Микаэль Блумквист доехал до Смодаларио. Припарковавшись, он отметил, что дачка представляла собой современную виллу, пригодную для обитания круглый год с видом на Юнгфрюфьорден. К дому вела дорожка, посыпанная гравием. На звонок открыл 62-летний Гуннар Бьорк, весьма похожий на паспортную фотографию, добытую Дагом Свенсоном. «Здравствуйте», — сказал Микаэль. «Ага, нашли дорогу». «Без проблем. Заходите, мы сядем на кухне». «Хорошо». Гуннар Бьорк казался вполне здоровым человеком, он лишь немного прихрамывал. «Я на больничном», — пояснил он. «Надеюсь, ничего серьезного. Я стою в очереди на операцию на мениске. Хотите кофе?» «Нет, спасибо», — ответил Микаэль, сел на кухонный стул, открыл сумку и достал папку. Бьорк сел напротив него. «Ваше лицо мне чем-то знакомо. Мы не встречались?» «Нет». «Но лицо очень знакомое. Может быть, вы видели меня в газетах. Как вы сказали, вас зовут?» «Микаэль Блумквист. Я журналист и работаю в журнале «Миллениум». Гуннар Бьорк опешил, а потом вспомнил. «Калле Блумквист. Дело Веннерстрёма». Но он еще не догадывался о последствиях. «Миллениум». «А я и не знал, что вы занимаетесь маркетинговыми исследованиями». «Иногда, в виде исключения. Я хочу, чтобы вы взглянули на три фотографии и решили, какая модель кажется вам наилучшей». Микаэль положил на стол отпечатанные фотографии. Одна была скачана с порно-сайта в интернете, а две другие — увеличенные паспортные фотографии. Внезапно Гуннар Бьорк побледнел. «Не понял». «Неужели? Вот это Лидия Комарова, 16 лет, из Минска, а рядом Мьянг Со Чин, известная также как Йо-Йо из Таиланда, ей 25. Ну и, наконец, Елена Барасова из Таллина, 19 лет. Вы оплатили сексуальные услуги всех троих, и меня интересует, какая понравилась вам больше всех. Отнеситесь к этому как к маркетинговому исследованию». Бубланский недоверчиво смотрел на Мириам Ву, отвечавший ему презрительным взглядом. «Подводя итог, можно сказать следующее. Вы утверждаете, что знакомы с Лизбет Саландер около 3 лет. Этой весной она, не взяв с вас ни кроны, вписала вас в контракт как совладелицу и куда-то съехала. Время от времени, когда она появляется, вы занимаетесь с ней сексом, но не знаете, где она живет, чем занимается и на что существует. Я что, должен этому верить? Плевала я, верите вы или нет. Ничего противозаконного я не совершала, а как я живу и с кем занимаюсь сексом, не касается ни вас, ни кого-либо еще». Бубланский вздохнул. Услышав утром, что Мириам Ву неожиданно объявилась, он испытал большое облегчение. «Но, наконец-то, прорыв», — подумал он. Однако рассказанное ею ничего не проясняло. Все было весьма странно. К тому же, как бы там ни было, инспектор верил Мириам Ву. На вопрос она отвечала четко и не колеблясь, без запинки называла место и время встреч с Саландер и столь подробно описала, как вышло, что она переехала на Лундагаттен, что и Бубланский, и Мудик сделали вывод, что эта странная история — ничто иное, как правда. Ханс Фасте прислушивался к допросу Мириам Ву со все возрастающим раздражением, но, не желая сглупить, молчал. Он считал, что Бубланский пасовал перед китаёзой, державшейся нагло и слишком много болтавшей, чтобы избежать четкого ответа на единственно важный поставленный вопрос, а именно, в какой чертовой тьму таракани прячется Лизбет Саландер. Но Мириам Ву не знала, где сейчас находится Саландер. Она не знала, где она работает, никогда не слыхала о Милтон Секьюрити, никогда не слыхала о Даге Свенсоне или Мия Бергман и вообще не могла ответить ни на один из существенных вопросов. Она понятия не имела о том, что у Саландер был опекун и что в подростковом возрасте ее помещали на принудительное лечение в больницу, что о ней написаны пространные психиатрические заключения. Однако она подтвердила, что они с Лизбет были в мельнице и целовались, а потом пошли на Лундагаттен и расстались рано утром на следующий день. Несколькими днями позже Мириам Ву отправилась на поезде в Париж и пропустила все кричащие заголовки в шведских газетах. Единственный раз после вечера в мельнице она видела Саландер, когда та заскочила взять ключи от машины. «Ключи от машины?» — удивился Бубланский. «Но ведь у Саландер нет машины». Мириам Ву объяснила, что подруга купила винно-красную «Хонду» и припарковала ее на улице перед домом. Бубланский поднялся, взглянув на Соню Мудик. «Можешь заменить меня?» — спросил он, выходя из комнаты. Пришлось ему поискать Еркера Хольмберга и затем попросить о техническом анализе винно-красной «Хонды». Он нуждался в одиночестве и возможности спокойно подумать. Гуннар Бьорк, находящийся на больничном по должности замначальника отдела по делам иностранцев тайной полиции, сидел бледный как покойник в кухне с красивейшим видом на Юнгфруфьорд. Микаэль скользил по нему терпеливым взглядом. На данный момент он был убежден в том, что Бьорк не имел никакого отношения к убийству Веншеде. Даг Свенсон не успел встретиться с ним лично, и поэтому Бьорк понятия не имел, что его имя и фотография должны были вот-вот появиться в обличительном репортаже о потребителях секс-услуг. Одну существенную деталь от Бьорка он все же узнал. Оказалось, что тот лично знаком с адвокатом Нильсом Бьюрманом. Они виделись в стрелковом полицейском клубе, куда Бьорк входил уже на протяжении 28 лет. Какое-то время он даже состоял в правлении клуба вместе с Бьюрманом. Знакомство было весьма поверхностным, но несколько раз они встречались в нерабочее время и вместе ужинали. Нет, он не видел Бьюрмана уже несколько месяцев. Если ему не изменяет память, последний раз они виделись в конце прошлого лета. Тогда они взяли по пиву в кафе под открытым небом. Он сожалел, что Бьюрмана убила та психопатка, но на похороны идти не собирался. Микаэль упорно думал над этим совпадением, но о чем еще спросить, не знал. Бьюрман, должно быть, был знаком с сотнями людей, с которыми сталкивался в рамках профессии, союзов или клубов. То, что ему довелось быть знакомым с человеком, фигурировавшим в материалах Дага Свенсона, не было невероятным или статистически недостоверным. Даже у самого Микаэля был дальний знакомый журналист, попавший в исследование Дага Свенсона. Пора было заканчивать. Бьорк прошел через все ожидаемые фазы. Сначала все полностью отрицал, затем, когда Микаэль показал ему часть документированного материала, обозлился, перешел к угрозам, попыткам дать взятку и, наконец, к мольбам. Все это Микаэль игнорировал. «Неужели вы не понимаете, что покалечите всю мою жизнь, если опубликуете это?» — спросил под конец Бьорк. «Понимаю». «И все равно сделаете это?» «Конечно». «Зачем? Неужели вам не свойственно сочувствие? Ведь я же болен». «Странно, что теперь вы апеллируете к сочувствию». «Что вам стоит проявить человечность?» «Вот именно. Вот вы хнычете, что я собираюсь покалечить вам жизнь, а сами, не задумываясь, калечили жизни молоденьких девушек, совершали преступления. Три таких случая мы можем подтвердить документально». «А сколько еще их было, один бог знает. Где тогда была ваша человечность?» Он поднялся со стула, собрал свои материалы и убрал в сумку. «Дорогу я сам найду». Уже по дороге на выход Микаэль остановился и вновь повернулся к Бьорку. «Вы слышали когда-нибудь о человеке по имени Зала?» — спросил он. Бьорк смотрел на него, не отрывая взгляда. Он все еще был в шоке и почти не слышал слов Микаэля. Имя Зала ему ничего не говорило. Но вдруг глаза его расширились. «Зала! Не может быть! Бьюрман! Возможно ли это?» Микаэль заметил, как изменилось выражение лица Бьорка, и сделал шаг обратно в кухню. «Почему вы спросили про Залу?» — пробормотал потрясенный Бьорк. «Потому что он меня интересует», — ответил Микаэль. В кухне воцарилось напряженное молчание. Микаэль чуть ли не ощущал, как мысли роятся в голове у Бьорка. Наконец, тот подвинул к себе пачку сигарет, лежавшую на подоконнике. Это была первая, которую он собирался закурить с момента появления Блумквиста. «А если я знаю что-то о зале, какова будет этому цена? Это зависит от того, что вы знаете». Бьорк раздумывал. Множество чувств и мыслей одолевали его. «Откуда, черт возьми, Микаэль Блумквист мог что-то узнать о Золоченко?» — думал он. «Давненько мне не доводилось слышать это имя», — произнес он наконец. «Так вы знаете, кто он такой?» — спросил Микаэль. «Я этого не говорил. А что вам нужно?» Поколебавшись, Блумквист сказал. «Это одно из имен, попавших в список Дага Свенсона. Он его откопал». «Как вы готовы мне заплатить?» «Заплатить за что?» «За то, что я выведу вас на залу. Вы готовы тогда забыть обо мне в своем репортаже?» Микаэль опустился на стул. После того, что произошло в Хедестаде, он решил, что никогда в жизни не будет вступать в торг из-за журналистского материала. Не собирался он торговаться и с Бьорком, что бы ни случилось. Микаэль был готов вывести его на чистую воду. Однако он считал, что без зазрения совести может вести двойную игру и заключить сделку с Бьорком. Совесть его не мучила. Бьорк совершил преступление и при этом был полицейским. Если он знает имя возможного убийцы, то его долг вмешаться, а не использовать информацию как предмет купли-продажи для своей выгоды. Итак, пусть Бьорк надеется себе, что выйдет сухим из воды, заложив другого преступника. Микаэль сунул руку в карман пиджака и включил магнитофон, который выключил, вставая из-за стола. «Рассказывайте», — распорядился он. Соня Мудик была вне себя от злости на Ханса Фасте, но не выдала этого выражением лица. Продолжение допроса Мириам Ву после ухода Бублански из комнаты было совершенно беспорядочным, а Фасте полностью игнорировал ее сердитые взгляды. Мудик просто поразилась. Хотя ей и был неприятен мачизм Ханса Фасте, она считала его опытным полицейским. Но сегодня никаким опытом и не пахло. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке рядом с красивой, умной женщиной, открыто высказывающейся о своих лесбийских наклонностях. Не вызывало сомнений и то, что Мириам Ву чувствовала его раздражение и безжалостно уязвляла его. «Значит, нашли вы в моем комоде искусственный член. И о чем начали фантазировать?» — с ухмылкой полюбопытствовала Мириам Ву. «У Фаста был такой вид, будто он вот-вот лопнет от злости. Хватит трепаться. Отвечайте на вопрос!» — рявкнул он. «Вы спросили, пользовалась ли я им в наших играх с Лизбет Саландер. И вот мой ответ — не ваше собачье дело». Соня Мудик подняла руку. Допрос Мириам Ву прерван в 11 часов 12 минут. Она выключила микрофон. «Пожалуйста, посидите, Мириам. Фасте, можно тебя на пару слов?» Мириам Ву одарила Фаста нежнейшей улыбкой в ответ на злобный взгляд, который он бросил на нее, выходя в коридор. Соня резко обернулась и оказалась носом к носу с Хансом. «Бубланский поручил мне вести допрос вместо него, а от тебя никакого прока». «А чё, если эта чёртова шлюха скользкая, как угорь? А что, в этом сравнении есть фрейдистский намёк? Чего? Ладно, забудь. Пойди поищи Курта Свенсона. Сыграй с ним в крестики-нолики или спустись в подвал, постреляй из пистолета в клубе, или займись ещё чем-нибудь. Только держись подальше от этого допроса». «Чего это ты на меня взъелась, Соня? Ты губишь мне весь допрос. А ты что, тащишься от неё и потому хочешь допрашивать её наедине?» Соня даже не успела отдать себе отчет в том, что делает, как рука ее поднялась и влепила пощечину Хансу Фасте. В тот же момент она пожалела о сделанном, но было уже поздно. Оглянувшись, она поняла, что в коридоре, слава богу, свидетелей не оказалось. Ханс Фасте выглядел сначала недоуменно, затем злобно ухмыльнулся, накинул куртку на плечо и ушел. Еще мгновение, и Соня Мудик окликнула бы его и извинилась, но она передумала и промолчала. Постояв минуту, стараясь успокоиться, пошла к автомату, прихватила две чашки кофе и вернулась к Мириам Ву. Они немного помолчали. Наконец Мудик посмотрела на Мириам. «Извините, это был, наверное, самый неудачный допрос за всю историю этого полицейского отделения». «Да, с таким парнем на работе не соскучишься. Не удивлюсь, если он гетеросексуал, разведен и в кофейной комнате не прочь отпустить шуточку о голубых. Он пережиток... не знаю чего. Вот все, что я могу сказать». «А вы нет? Я, во всяком случае, не страдаю гомофобией. Ладно». «Мириам, я и мы все тут работаем круглосуточно уже 10 дней. Мы устали и раздражены, пытаясь расследовать чудовищное двойное убийство в Эншеде и столь же мрачное убийство в районе Уденплана. Ваша приятельница каким-то образом имеет отношение к обоим местам преступления. Об этом свидетельствует техническая экспертиза, и поэтому она объявлена в розыск. Вы должны понять, что нам надо во что бы то ни стало найти ее, пока она не нанесла вред другим, а может быть и себе». «Я знаю Лизбет Саландер, и не могу поверить, что она кого-то убила». «Не можете или не хотите поверить?» «Мириам, мы не объявляем национальный розыск, не имея на то серьезных оснований. Но все же могу сказать, что мой шеф, инспектор криминальной полиции Бубланский, тоже не на 100% убежден, что виновата она. Мы рассматриваем версию, что у нее был сообщник или что она каким-то образом оказалась втянута в те события. Но мы должны ее отыскать. Вы думаете, Мириам, что она невиновна? Ну а если вы ошибаетесь? Вы сами сказали, что не так уж много знаете о Лизбет Саландер. Просто не знаю, что и думать. Помогите нам докопаться до правды. А я задержана за что-то? Нет. Значит, я могу уйти, когда захочу? Формально — да. А неформально? С вами все еще связано много вопросов». Мириам задумалась над этими словами. «Ладно, задавайте их. Если они будут не ко мне, не стану отвечать». Соня Мудик снова включила магнитофон.